Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 6 августа. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Хроники». С нами Алексей Классов, доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии Российского экономического университета имени Плеханова, член Международного общества олимпийских историков. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Прямой эфир 7373948, код города 495, смс-портал можно писать на номер плюс 7-925-48-94-8 и телеграм, если пишете через телеграм, пользователь «Говорит МСК». Кабот. Мы сегодня... Да, кстати, Алексей Валерьевич, вы как ночью смотрели, да?
Ну, можно сказать, да.
Вы скажите, как вам показалось? Просто люди, как мне кажется, делятся на тех, кому кажется, что это было слишком просто и, ну, бедненько, но чистенько, или это все-таки было достойно?
Ну, мне трудно судить, потому что вообще это какой-то особый новый жанр, появившийся буквально там в конце 20 века, раз уж мы говорим о хрониках, да, вот такой... Особый жанр, можно сказать, искусство даже, да, то есть такое шоу на спортивных мероприятиях, все пыжатся сделать чего-то, так сказать, театрализованное. Я вообще большой скептик, потому что есть театр, есть спорт. Ну, не вижу особого смысла вот в такой напыщенной театрализации, потому что, ну, на мой взгляд, это, во-первых, не несет ничего в себе, никакого заряда. То есть ничего не сообщает спорту, потому что это из другой области. И равно как и спорт ничем тоже не может обогатить. Ну, это все равно, что рекламировать интернет на баннерах вдоль дорог.
Этой ночью, если кто не понял, этой ночью открылись 31-е летние Олимпийские игры в Бразилии, в городе Рио-де-Жанейро. Это 31-е, еще раз напомню, летние Олимпийские игры. Всего их уже, это получается, 50... Четыре раза были Олимпийские игры, потому что 31-й сейчас летние, и 22 раза были зимние Олимпийские игры. И с Алексеем Классовым мы сегодня будем вспоминать историю олимпийского движения. Прямой эфир, вы можете присоединяться к этому разговору. Но первым делом, все началось с Пьера де Кубертена или было что-то и до него?
Да, во-первых, конечно, было до него. И вот этот вот тезис о том, что... удобный тезис Кубертену о том, что игры были запрещены, а он чуть ли не героизм совершил, это хороший такой самый пиар. Вот, потому что, конечно, они до него были, я специально не поленился, посчитал. Не все случаи, но только те, которые зафиксированы. 371 раз, это вот после античности, проведены были игры в том или ином виде, и в том числе Кубертен их видел на открытии, ну, на всемирной выставке в Париже, на открытии, как, где открывали, собственно, башню, Эйфелеву башню, и вот там он увидел мемориальную Олимпиаду Республики, которая была проведена, кстати говоря, в третий раз на тот момент. И она произвела именно эта Олимпиада на него большое впечатление, а дальше он уехал в Англию, где проводились... ежегодно олимпийские фестивали Британской олимпийской ассоциации, которая к тому моменту существовала уже почти век.
К концу 19 века говорят, что спорт начал формироваться уже как что-то, ну, больше, чем зарядка. Так ли это?
Ну, во-первых, следует понимать, что он и раньше был, да, он нес на себе функцию праздничной культуры, такой вот... Он был инкорпорирован внутрь праздничной обычно культуры, то есть и он существовал в разных видах, как низкий жанр, да, то есть это вот и...
Высокий жанр был всегда?
А высокий жанр, конечно, был. Это рыцарские турниры, это те самые Олимпии, где были даже специальные общественные советы по проведению Олимпиев, если мы говорим об античности. Как бы сейчас сказали, общественный совет по проведению Олимпиад, по празднованию Олимпиад. Вот. И, конечно же, между ними тоже существовало какое-то напряженное такое поле, когда люди просто могли собраться, но досуг как таковой появился в индустриальном обществе. И, естественно, что когда произошла вот эта урбанизация, переселение людей в города и вот фактически в появление этого городского образа жизни, понятного нам теперь, вот в этой среде и сложилось то, что мы сегодня называем спорт, но одновременно разделяем на две вещи – фитнес и спорт.
Необходимо, чтобы каждые 4 года проведение Олимпийских игр давало молодежи всего мира возможность радостной и братской встречи, благодаря чему постепенно исчезнет недоверие в отношении друг друга, в котором живут народы. Это Кубертен, это 1896 год. Ничего не получилось тогда, выходит.
А понимаете, нет, на самом деле здесь вот фраза, да, это как вот сейчас с Медведевым, да, так сказать,
ну, да.
Вот можно фразу выдернуть из контекста, и получается какой-то абсурд. Вот эта фраза выдернута из его мемуаров, она, в общем, где-то буквально в самом начале она там идет, эта фраза. И, знаете, я хотел бы просто сообщить исторический контекст, для чего она была проведена. В тот момент бытовали, вот если мы говорим о низком жанре, да, или о праздничной культуре, бытовало огромное количество традиционных игр. Это игры в рамках праздников. Игры на Масленицу, игры на Красную Горку, как в России вот у нас, да, там...
Прыгать через костер, залезть на стол.
Ну, не только это, там и канат перетягивать, и разные виды борьбы, то есть и везде это было по-разному. Сейчас ЮНЕСКО это считает частью нематериального культурного наследия, потому что это несет в себе неповторимый этнокультурный колорит, и с учетом того, что народы имеют право на непохожесть, это считается хорошо. А вот в момент Кубертена это эпоха стандартизации, эпоха такой индустриальной глобализации, самое начало, да? И, конечно, он хотел, чтобы в каких-то мероприятиях принимали участие все. И он призывал, и поэтому статья 50 Олимпийской хартии, на всякий случай, она запрещает любые этнокультурные и религиозные различия. Эта статья сохранилась практически в неизменном виде. Для чего это сделано? Прежде всего, для того, чтобы дать возможность участвовать всем, потому что спорт носит всеобщий характер, и он существует только тогда, когда участвуют все. И, как, и даже Кубертен, дальше продолжая свою мысль, ведь говорил об эгалитарном характере спорта. То есть он не может носить элитарный характер, он эгалитарный, он отрицает какой бы то ни было отбор и открывается для всеобщего участия. То есть это способ вот именно стандартизации каких-то общих правил, снимающих различия для всех. И чтобы он был понятен, потому что спорт носит всеобщий характер. И именно в этом кроются потом уже вот те факторы, которые появились с перерождением спорта. Вот то, что мы видим сейчас, да, то есть кого-то оградить, кого-то не пустить, есть понятие допуск на Олимпиаду. Вот это вот противоречие возникшее, да, оно возникло позже, оно возникло в течение 20 века, когда парадигма поменялась очередной раз.
И все-таки это спорт или шоу на данный момент хотя бы, и было ли это так в конце 19 века? Алексей Фрей пишет, спорт сейчас давно оторвался и от зарядки, и от здоровья. Это просто шоу, на котором зарабатывают организаторы. Но с самого начала Олимпиада была, в общем, чем-то большим, чем просто соревнование, но нет?
Надо понимать так, что ведь зарядка, то, о чем говорят, да, там какой-то там, то, что в Америке называют physical fitness, да, то есть это понятно и нам сейчас, да, то есть общая физподготовка. Это никогда не было спортом, потому что спорт всегда был шоу. Даже если вы выходите на игры, там, на Масленицу, на Троицу, да, посмотреть, как играют, там, борцы выходят, еще, они же не демонстрируют, они же не призывают никого там встать и сделать, поставьте ноги на ширину плеч, да, помните, как раньше по радио было. Вот, естественно, этого нет. А есть демонстрация того, что они умеют. Ну, конечно, это шоу. Конечно, это демонстрация открытия новых возможностей того, что может сделать атлет. То есть он пытается поразить таким образом публику. А вот этот тезис о том, что спорт и физкультура — это одно и то же, но это не одно и то же. Потому что, ну, конечно, спортсмен готовится для одного. Если вы хотите утром встать и сладко потянуться, ну, это совсем другое. Пробежаться для души. Это же не имеет никакого отношения к спорту. Вы же не пробегаясь там утром, делая утренние пробежки, вы же не рассчитываете всерьез участвовать там хотя бы в московском, не знаю, там, полумарафоне.
И все-таки возвращаясь к тому времени, когда появилась Олимпиада, и появился спорт в некотором смысле уже почти с самого начала как профессия, многие говорили тогда, у людей, ну, в принципе, у людей появилось больше свободного времени, и они решили это время тратить на самосовершенствование. Отсюда выросла, мол, профессия.
Опять же, и так, и не так, потому что все-таки следует разделять вот эту общую физическую подготовку и спорт, потому что, с одной стороны, когда вы ходите в фитнес и ставите себе своей целью там совершенствование тела...
Самосовершенствование
тоже, да, то есть, как говорят англичане, там, the bodybuilding, да, или французы, le culturisme. Вот, то есть это одно. Но когда вы это совершенствуете для демонстрации дальнейшей, да, вот, собственно, бодибилдинг как спорт, это совсем другое.
Как только вы меняете зеркало на камеру, получается профессиональный спорт. Я
да, меняется, и меняется и парадигма, и меняется и направление. Соответственно, все-таки разные горизонты планирования, назовем их так, у людей, занимающихся физкультурой, и людей, занимающихся спортом. А что же касается каких-то крупных мероприятий, таких как Олимпиада, с чего мы начали, да, то здесь следует говорить о том, что, безусловно, они служат производству какой-то радости. Как сам Кубертен говорил, они служат производству коллективной мышечной радости. Ну, такая вот витиеватая фраза в духе, так сказать, того времени. Она ведь тоже наполнена особым смыслом. То есть ведь и у греков это транслировало некий особый смысл празднества. Да? То есть это, мало того, это начиналось исихиями, такими вот благоговейными шествиями, да, и потом вот это вот посвящение шло с определенным чередованием, да, упражнений. Что же касается современных игр, да, то и ведь и в Олимпийской хартии написано, что игры призваны праздновать очередную Олимпиаду современности. То есть в этом смысл, конечно, не поменялся, но с другой стороны, здесь есть такое противоречие, которое, вот, собственно говоря, вот, опять же, возвращаясь к проблемам сегодняшнего дня, оно говорит о том, что не всем удается схватить этот смысл, потому что, с одной стороны, мы говорим, да, это всеобщий характер, то есть мы хотим, чтобы все участвовали, да, как говорил Кубертен, кстати, использовал термин «воронки», которая затягивает всех. Она огромная, по сути своей. И она затягивает для производства вот этой коллективной мышечной радости. Такая мясорубка, знаете, то есть вот он ее крутит, и в нее всех засасывает, перемалывает и выдает какие-то, так сказать, рекорды. Вот. А в то же время, знаете, я бы использовал вот этот момент для того, чтобы сказать, когда это все поменялось. Потому что в тот момент не было ограничений. Но он же сам ввел в начале века ограничения на профессиональный спорт. Помните, да? То есть первое ограничение получилось. И постепенно вот эта воронка превратилась в то, что там французский философ Жиль Делес говорит о том, что появилась центрифуга. Это когда крутится в центре, да, кто-то, а остальных отбрасывает. И вот что сейчас получается с допингом? Отбрасывает. Нормативы какие-то ты выполнил, тебя отбрасывает. Не выполнил, то есть тебя отбрасывает. Что-то поел не то, тебя отбросили. Как-то что-то сказал не то, да, так сказать, там перекрестился перед стартом. Тебя тоже отбрасывают, потому что запрещено, нельзя, так сказать, определенные там ритуалы совершать.
Это было
и так
в самом
далее.
Начале разделение.
Да, 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 но смотрите, то есть появилась такая уже центрифуга.
Тут отдельная история. Вот уже тогда была эта... Вот это противоречие между тем, что спортсмен представляет сам себя, и спортсмен представляет страну. Все-таки на Олимпиаде ведь мы подсчитываем количество медалей, которые зарабатывает та или иная страна. Но, говорят, для Олимпиады важнее все-таки каждый человек отдельно взятый.
Там, знаете, случилось то, что называют трудности перевода. Потому что когда, если посмотреть в оригинале, что говорит Кубертен в своих мемуарах, да, он говорил, что игры проводятся во славу спортсмена. А потом фраза эта, да, перекочевала уже в английский перевод и стала звучать несколько по-иному. Она стала уже восприниматься и интерпретироваться как то, что игры проводятся между атлетами. Но здесь следует понимать, что с самого начала ведь Кубертен призывал страны направлять участников для игр. То есть и он тоже вот учитывал на эти вот участие стран именно, да? И в этом и есть расхождение с оригинальной версией олимпизма,
подождите,
да?
То есть традиционная трактовка, что там все-таки отдельное соревнование отдельных спортсменов, кажется вам ошибкой скорее?
Ну, это мне даже это не кажется, да, потому что я тот человек, который в достаточной степени изучал эти первые документы, и там везде сказано о том, что игры проводятся во славу спортсмена, но нигде не сказано, что они проводятся только для спортсменов. Они проводятся для публики и для того, чтобы показать всеохватный характер и чтобы как можно больше стран участвовало в этих мероприятиях.
Доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии из Российского экономического университета имени Плеханова, член Международного общества олимпийских историков Алексей Кыласов. С нами сегодня в программе «Хроники» мы разбираем историю олимпийского движения. Прямой эфир, вы можете присоединяться по телефону 7373948, код города 495. Если, опять же, мы пока еще в самом начале 20 века. Уже все случилось, они встретились в 1894-м, уже прошли игры первой Олимпиады. Но как изменялось количество видов спорта, по которым соревновались в рамках Олимпиады? Как принимались эти решения?
Ну, достаточно хаотично, потому что идея Кубертена была изначальная, что Олимпиады должны были служить развитию спорта. Соответственно, все, что было, все включали. А какие виды спорта были, такие включались. Он мог быть не в курсе того, что развивается где-то локально, да. И, соответственно, страны, получавшие право проведения таких игр, да, они включали. Они, мало того, они меняли правила под существующие в тот момент в стране правила, да. Это как если, например, хоккей с мячом. В Швеции играют немножко по-другому. Не так, как играют в России в хоккей с мячом. Там бенди немножко другой, да. И вот как если бы...
Ну, у нас это русский хоккей.
У нас русский хоккей, у них бенди, да. То есть, и вот и договорились, что на самом деле взяли правила русские, а название шведское, когда создали Международную Федерацию. А это как если бы, знаете, там игры проводились там в Швеции по правилам шведским, в России по правилам русским. Вот поначалу многие вещи так и проходили, и даже названия вида спорта постепенно универсализировались. То есть ведь поначалу в олимпийской программе была игра, которая называется «Je de pomme».
Это что такое?
Ну вот если вы во Франции попросите вам принести «Je de pomme», вам принесут яблочный сок. Это буквально в смысле яблочный сок. Потому что раньше в теннис играли мячиками. Вместо мячиков играли яблоками. То есть это вот, собственно, форма и цвет – это то самое яблоко. А в Англии это называлось теннис. И постепенно, смотрите, правила французские оказались смешаны, а название победило в таком международном варианте, название победило английское – «Lawn Tennis». Там ассоциация лаун-тенниса была. Лаун отпал, остался только теннис. А «Je de pomme» остался в далеком французском прошлом.
Но с самого начала было 43 вида спорта, теперь уже больше 300. А что касается участия... А, вот 757-й пишет, в Советском Союзе некоторые виды спорта по идеологическим установкам вырезали. Такое было?
Да нет, просто идеологическая установка была участвовать только там, где мы побеждаем, и, соответственно, вкладываться следовало. Ну, я цитирую мемуары Павлова, да, то есть вот того человека, который
был министром спорта.
Министром спорта, и который стоял за включением в олимпийскую программу. То есть он, конечно, должен был обеспечить, потому что спорт рассматривался после Второй мировой войны, когда мы вошли в олимпийское движение, как он уже вырос, окреп, и он стал рассматриваться уже как способствующий укреплению престижа страны на международной арене. И, соответственно, вкладывались именно в те виды, которые были полезны для нас, там, где мы могли продемонстрировать преимущество советского строя над
капитализмом. То есть олимпийский лозунг «Главное участие, а не победа» — это было не для нас.
Ну, вообще, этот лозунг, он тоже интересный лозунг, да, то есть вот он появился, когда священник американский произнес эту фразу, да, американцам, отчаявшимся в Лондоне, да, что они как-то вот не очень успешно выступали. Американцы, кстати, изначально рассматривали, в отличие от нас, когда говорят, что это Советский Союз привнес, да, вот этот вот престиж нации и поставил над всем остальным. Во-первых, задолго до нас это делали американцы. И вот этот священник, кстати, то же самое, вот его фраза звучала как обращение к американской делегации, самой многочисленной на играх тогда, чтобы их как-то успокоить и мобилизовать на демонстрацию превосходства американцев. Потом, естественно, была нацистская Германия, которая делала ровно то же самое. Ну, то есть это вот идея формирования престижа нации через спорт, она была задолго до Советского Союза, и здесь как бы я бы вот прямо сакцентировал на этом, что не следует наделять авторством вот именно советский строй, потому что на самом деле они просто хорошо использовали то, что уже было широко известно.
Давайте про нас чуть подробнее, ведь это Советский Союз начал участвовать в Олимпийских играх в 1952 году, а Россия-то пыталась это делать в самом начале.
Ну, не так уж и в самом начале, потому что ведь...
Это были третьи игры,
да, по-моему. Да, но в первых-то и вторых-то мы не участвовали, то есть ни в Афинах, ни в Париже, да, так сказать, и в Сент-Луисе тоже. То есть третьих.
Да, в четвертом году тоже. Мы только начали задумываться.
Да, мы только начали задумываться. Вот, и, соответственно,
у нас были игры 2008 года и 2012 в 2020 году.
Да. То есть это уже вот и Стокгольм, то есть 2012 год, это уже, вот, можно сказать, вот прямо вот такое полноценное участие.
Но там было почти 200 спортсменов, чтобы было понятно. Российская империя участвовала в Олимпийских играх, это было в 1912 году, и почти 200 человек там.
Да, было. Но я хочу вас расстроить, что из этих 200 человек почти половина не приняла участие. Несмотря на то, что приехали. А потому что это были люди из так называемых там профессиональных и полупрофессиональных клубов. Их просто не допустили, включая, кстати, нашего знаменосца. То есть тот человек, который нес знамя, он не участвовал в играх. Кстати, в этом году, вот поэтому многие журналисты, которые более-менее знакомы с историей олимпизма, они всерьез обсуждали, а может нам отправить и Синбаева, пусть она несет флаг. Ведь был прецедент, когда сборная России участвовала в играх, и флаг нес человек, который заведомо не будет участвовать.
Там вообще очень много каких-то параллелей, ну так, как мне кажется. Потому что у нас была Олимпиада 2008 года, где наших было мало, но были медали.
Да.
Вот этот самый Панин Коломенкин, насколько я понимаю, это именно тогда было?
Нет, это следующее, это я сейчас говорил о Стокгольме, а в 2012 году.
А я говорил до этого, 2008 год.
2008
мы
год.
Туда поехали, нас было мало, но медали взяли.
Да.
Потом, значит, 3 года мы думали, в 2011 году создаем Олимпийский комитет, и в 2012 уже ломанулись 200 человек.
Да.
Половину не допустили, мы ничего не получили, у нас было два...
Ну, тогда не было такого Василий института, брат, прямо недопуска, да?
Что это было?
Вот, понимаете, вот на самом деле эти институты, которые сегодня нам известны, опять же, это некоторая натяжка говорить об этом, говорить, что там был недопуск, да? Потому что там были немножко иные требования, правила, да, которые, может быть, и действовали, но, как бы сейчас сказали, они были слишком мягкие.
Нет, все-таки вот я сейчас смотрю, смотрите, значит, 2008 год, Лондон. Наших там 6. При этом первое место действительно Панин Коломенкин.
Да.
Все так и есть. И 2 серебра. Из 6 человек у нас 3 медали. Причем 1 первое место и 2 серебра Петров и Орлов борьба. Значит, Панин Коломенкин, если кто забыли, это фигурное катание. Или как это тогда называлось, не знаю. По-моему, так же. Ну, хорошо. Значит, 6 человек, 3 медали. Потом 200 человек едут, у нас 4 медали, причем 2 серебра и 2 бронзы. Это почему? Мы захотели на фоне этих 6 на 3 получить вот такое же огромное количество медалей или что?
Ну, наверное, была идея прежде всего количеством попытаться взять, повысить урожайность медалей. Это естественное, наверное, такое желание было,
да,
продемонстрировать.
Да, покровительство императора уже.
Да, уже.
Вот
уже
покровительство было. Не помогло тогда, получается.
Нет, не помогло, да. То есть вот в этой связи как бы тоже очень похоже на нынешние игры, да, где тоже говорят, что вот раз количество маленькое, да, то может быть повторится эффект 2008 года, где небольшим количеством было выступление славным.
Так, значит, мы до 2012 года успели дважды поучаствовать, потом был 40-летний перерыв. Когда вы говорили в самом начале, когда вы вспоминали о том, чем было олимпийское движение в начале, что-то там про центрифугу, что-то там про засасывание, но вспомните 30-е годы советский спорт. Ну, там казалось, что каждый участвует в этом спортивном движении. А почему Советский Союз тогда не участвовал в Олимпиадах?
Ну, во-первых, вот тоже, опять же, да, говорят, что со спортом боролась советская власть. Я хочу сказать, что на съезде учителей в 16-м году, да, была жесткая резолюция в отношении англосаксонского спорта. Тогда просто говорили «английский спорт». Против английского спорта с рекордистским уклоном. Высказались учителя школ, которые сказали, что в общем и целом нам это не надо. Вообще это вредно. То, что дети играют, пусть играют. Те, кто хочет этим всерьез заниматься, пусть всерьез занимаются.
Это не соответствует нашим традиционным
ценностям. Это не соответствует
ценностям.
Нашим представлениям об образовании, о педагогике, если хотите. И, соответственно, это не... Понимаете, как вот уже советский строй, да, то есть Всеволодович просто подхватил идею тех педагогов, которые оказались прогрессивными и которые оказались востребованными той же советской властью, потому что многие из них оказались, ну, разделяли взгляды большевиков. Вот. И Всеволодович принял решение о борьбе с рекордизмом, о выходе из олимпийского движения. Тогда появилось вот это удивительное словосочетание «физкультура», которые, так сказать, вот Царик, например, проанализировал, что в России существует, он насчитал 109 определений физкультуры. То есть это нечто понятное всем, но, опять же, оно не имеющее четкого понимания, да, то есть вот мы все вроде как бы, когда я говорю физкультура, да, мы все понимаем, о чем я говорю. Но, с другой стороны, каждый понимает по-своему. Может быть, это и хорошо.
Но спартакиады
а может
были.
Быть, и не очень. Спартакиады
но
были, да.
Но готов к труду и обороне было.
Было, да. Но, например, смотрите, с другой стороны, какой парадокс. Вот, например, мы знаем, что в Москве есть Московская государственная академия физической культуры, МГАФК. Или есть в НИИФК, наш федеральный научный центр, Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры. Чувствуете, да? Слово «спорт»-то не присутствует. А почему? А в каком году они были основаны? Еще есть КЦАЛИФК. который сейчас вот РГУФК наш, да, то есть называется ЦАЛИФ, Государственный центральный орден Ленина, Институт физической культуры. Чувствуете, спорта-то нету нигде.
Ну, так, а почему? Когда спорта
не было. Слова-то спорт не было. Ведь слово спорт появилось когда? 1934 год, когда оно вернулось в оборот, было обратно введено, да, и появилось в дискурсе, уже советском дискурсе. И тогда, кстати, появились и понятия сразу же «мастер спорта СССР».
Это радиостанция «Говорит Москва». В программе «Хроники» мы сегодня вспоминаем Олимпийские игры, историю олимпийского движения современности. С нами Алексей Колосов. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Алексей Колосов, доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии в Российском экономическом университете имени Плеханова и член Международного общества олимпийских историков. Сегодня открыли Олимпиаду. Мы вспоминаем историю современного олимпийского движения. 7373948, телефон прямого эфира. Я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав. У меня вопрос к гостю. Скажите, а вот Виталий Георгиевич Смирнов, какой вот он все-таки, как бы сказать, оказал влияние на то, чтобы не было преграды для сборной России? Все-таки, видимо, он огромный, имеет авторитет в мировом олимпийском движении. Пожалуйста, ответьте на этот вопрос.
Ну, это скорее не про историю, а про современность.
Это про современность, но знаете как? Ну, конечно, он оказал авторитет. Во-первых, на сегодняшний день это старейший член МОК.
Больше 40 лет, да.
Да, да. То есть, естественно, что авторитет, который он наработал, позволяет ему некоторые вещи просто, что называется, брать на свой авторитет и гарантировать какие-то вещи. Ну, и тут как-то, ну, знаете, до конца нельзя быть уверенным, что именно он сделал, потому что он, может быть, когда-нибудь об этом расскажет, напишет, безусловно, наверное, люди расскажут какие-то, если сочтут нужным. Но мы об этом узнаем позже, безусловно, потому что, ну, я не сторонник теорий заговора и каких-то там мировых закулис, да, но, безусловно, присутствует всегда некая закрытая часть переговоров, и мы просто можем быть довольны тем, что удалось то, что до его вмешательства казалось невозможным.
Виталий Смирнов 71-го года был членом Международного олимпийского комитета, до 2015-го, а с прошлого года он почетный член Международного олимпийского комитета. И вот, кстати, про раз уж мы вернулись, благодаря нашим слушателям, в современность, то 359-й. А вот в этой современной истории олимпийских игр было ли политическое давление, подобное нынешнему на Россию?
Ну, сказать так, чтобы было прямо вот именно в таком виде, наверное, нельзя. Но в каких-то других аспектах, конечно, было давление и на Китай, и на Кореи, обе Кореи, да, когда они разделились, когда заставляли их выступить, там, принуждали выступить единой командой. Знаете, как здесь термин «принуждение к миру». Вот это то же самое, когда китайская команда, вот когда шел процесс присоединения Макао, китайского Тайваня и Гонконга, да, то есть вот при том, что там олимпийские комитеты остались как независимых территорий, да, но все-таки они выступают уже как китайские территории. Потом такие давления были и касались разных аспектов. Ну, вот такого... Еще раз, огромного такого требования там отстранить всю страну, ну, пожалуй, не было. Катарскую команду отстраняли за вмешательство государства в дела Олимпийского комитета. Ну, много можно случаев привести, но все они, еще раз, не касались вот какого-то такого аспекта, что вот буквально требовали вообще не допускать ни одного атлета именно вот в связи с каким-то покровительством страны чего-то плохого.
Верно ли, что этот скандал пока самый громкий в олимпийском движении?
Ну,
следуя, если вы говорите, да, до этого ничего подобного
в общем,
не было.
Да, в общем, да, можно. То есть, хотя до этого скандалы тоже были немалые. Это, можно вспомнить и нацистскую Германию, и какие-то еще случаи, да, привести. Они все на тот момент казались громкими. Но, конечно, вот сегодня... То, что мы имеем скандал с допуском-недопуском России, наверное, да, он самый масштабный и самый громкий.
До этого упоминали только два скандала. Уже упомянутый вами скандал с нацистской Германией и то, о чем мы еще не вспоминали, то, что было в 80-84 году. Давайте чуть подробнее и про то, и про другое.
Давайте. Я не знаю даже, то есть прямые параллели, конечно, проводить не хочется с нацистской Германией, равно как не хочется проводить и с 80-м годом.
Это не параллельные, безусловно. В каждом случае своя оригинальность, но с точки зрения олимпийского движения все эти случаи были достаточно громкими.
Безусловно.
Что было в 36-м?
Прежде всего, это были такие тоже протестные в отношении, ну, со стороны Запада, прежде всего западного сообщества, протестные настроения, которые вылились вот в недоверие и даже пытались перенести эти игры в Испанию. Игры, я имею в виду, в Гармише и Партенкирхене и Берлине. Вот. Но, не знаю, плохо или хорошо, не удалось их перенести, игры были. И к большому разочарованию фюрера, да, так сказать, помним, что он лично собирался на 100-метровке вручить золотую медаль, но по политическим соображениям он этого сделать не смог из-за победы темнокожего атлета. Вот. И далее он еще раз, там были еще конфузы, когда за сборной по фехтованию выступала еврейка, за сборную Германии он тоже, в общем, сконфузился. Вот. И в целом игры все-таки тогда сыграли свою роль такого мягкого, такой мягкой силы, да, то есть что через игры все-таки удалось донести мысль, что спорт может служить примирению, и спорт может все-таки быть не катализатором, а может, наоборот, быть тем, той стратой, через которую можно снять напряжение, возникающее политическое, там, и какие-то противоречия, там, социальные, политические, там, и так далее. Вот. И это, безусловно, был хороший пример, потому что, еще раз говорю, это не было доведено до крайней степени конфликта, то есть бойкота не состоялось. И на самом деле хорошо, что его тогда не состоялось, потому что это позволило укрепить мысль вот с этой идеей о том, что Олимпийские игры служат некой эйкихирии, греческое слово такое, которое используют о примирении.
Потом прошло 44 года, и бойкот опять не состоялся. Ну, если уж говорить об абсолютном бойкоте, это уже Олимпиада 80 в Москве.
Ну, он хоть и был, да, то есть, но он все-таки тоже не был полным. Потому что мы знаем, что игры-то ведь все-таки состоялись, и мало того, на сайте Олимпийского комитета они значатся как полноценные игры, с всего лишь с указанием, что какие-то команды не принимали там участие. Вот. Равно как и 84-й год, да, помните, когда наши тоже ответно это делали, но те игры тоже считаются состоявшимися, и на самом деле вот это вот... современная идея того, что игры служат там, делу мира и делу спорта и более ничего, она живет, эта идея, и имеет достаточно доказательств.
Но там было причины бойкота, они ведь не были спортивными, если здесь пытаются говорить хотя бы о допинге, то есть это что-то спортивное, там была чистая политика.
Да, там лежало за пределами вообще спорта, и, собственно говоря, там через спорт пытались воздействовать на именно как на инструмент внешней политики были задействованы, но не чисто спортивные
инструменты. Это история ввода советских войск в Афганистан в конце 79-го года. Более 50 стран тогда Олимпиаду бойкотировали. А вот ответный бойкот, он получился таким же эффективным в 84-м году?
Да, собственно, нет, ведь по количеству стран, посмотрите, даже если мы просто сопоставим количество и соцлагерь, вы же понимаете, что это несопоставимые вещи, и тут больше характер жеста был, чем... И, в общем, и в том, и в другом случае, на мой взгляд, это, ну, моя вот такая оценка, да, что все-таки не удался вот этот демарш в таком виде, в котором он, возможно, задумывался и преподносился.
Но мы же любим обычно пытаться понять, кто выиграл, наши или не наши. А бойкот Олимпиады 80-го года был более заметным, чем бойкот 84-го.
Ну, с точки зрения, да, заметности, да, можно говорить, но все-таки спорт служит не для такого рода демарша, для такого рода акции, а все-таки спорт служит для выявления действительно там чемпионов и такого рейтинга спортсменов, определение, кто сильнее.
Вообще, если вспоминать Олимпийские игры 1980 года, ну вот сейчас, когда уже так много лет прошло после этого, и уйти от этого политического вопроса с бойкотом, кто приехал, кто не приезжал, а, собственно, что осталось в истории от Олимпиады 80 года? Чем она запомнилась?
Здесь следует разделить две вещи. Одна — это наследие внутри страны, а вторая — это наследие за пределами этой страны. И я бы выделил еще одну часть наследия, да, это наследие, такой опыт внешнеполитический, международный. И в данном случае, что говорить о России, да, ну, у нас много чего осталось с того времени, хотя, конечно, сейчас оно устарело, мы там что-то перестраиваем, там Лужники, там телецентр Останкино и так далее.
Грибной канал, да.
Грибной канал и многое, многое другое. Конечно, это все сослужило очень позитивную роль в развитии спорта, как в СССР, так и в России. А что же касается таких за рубежом, да, тут вообще очень сложно судить, потому что, когда говорят об олимпийском наследии, то в первую очередь все-таки вот, ну, ряд научных работ, то есть исследования, да, они сосредоточены именно на национальном уровне, потому что на международном есть наследие только в виде достижений атлетов из каких-то других стран. Вот. И в данном случае всерьез пытаться выявить какие-то факторы, которые влияют на развитие спорта в других странах, можно только в связи с конкретными атлетами. И в этом случае мы возвращаемся к изначальной мысли, что Олимпиада проводится во славу спортсменов. И только в привязке к достижениям спортсменов можно говорить о наследии в других странах. А что касается политического эффекта, ну, сам факт, что вы сегодня поднимаете эту тему, а мы ее обсуждаем, ну, наверное, она осталась. И мы должны просто делать соответствующие выводы, уроки. И, кстати говоря, многие деятели олимпийского движения, когда выступали в отношении вот недопуска России в этот раз, да, они делали, на мой взгляд, верные выводы, и даже вот из Литвы, Польский олимпийский комитет, там, Латвия, да, они выступали, они предостерегали от повторения истории 80-го года и говорили, что это не очень хорошо, если не будет сделано выводы из той истории, что, в общем, позволяет говорить о том, что в целом сегодня интерпретация событий того времени идет в каком-то верном русле, и выводы делаются, ну, верные с нашей точки зрения. Получается, что не только с нашей, но и в таком глобальном масштабе.
Вообще интересно, что история игр 80-го года, она началась еще в 69-м. Многие забыли, что Москва, прежде чем выиграть Олимпиаду в 80-м году, право проводить Олимпиаду, пыталась выиграть это право на играх 76-го года, и тогда Канаде Монреалю проиграла. А, собственно, когда выбирали в 74-м году право выбора столицы летней Олимпиады 80-го года, Москва выиграла, причем тоже важно помнить, у кого выиграла Москва. Выиграла она тогда у Лос-Анджелеса почти двукратным голосовым преимуществом. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал работает, можете писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Алексей Кыласов с нами, он член Международного общества олимпийских историков, про историю олимпийского движения мы говорим. Алексей, а вот это разделение Олимпиад, когда оно произошло и для чего, главное, оно произошло? Ведь до 90-х годов летние и зимние Олимпийские игры проводились в один год.
Там очень интересное решение. Оно лежит за пределами вот современности, да, то есть, но в рамках современного олимпийского движения. Следует вспомнить, что одни из первых членов МОК, это вот шведы, там, финны, да, люди из Швеции, из Финляндии, из Норвегии, они выступили с инициативой проведения северных игр. Были такие северные игры. В них участвовали поначалу всего две страны. Швеция и Королевство Швеции и Российская империя. Вот. Но формально участвовали четыре страны. То есть Норвегия, входившая в состав Швеции, и Финляндия, входившая в состав Российской империи. Вот в этих играх они проводились с 1901 года до 1926 года. Вот они проводились поначалу достаточно хаотично, то есть провели, потом перерыв 3 года, потом через 2 года. И потом было принято, знаете, какое решение, что эти игры, поскольку атлеты одни и те же, как правило, участвовали, и на лыжах бегали, и без лыж бегали, да, то решили, что эти игры следует проводить в равных промежутках времени между играми Олимпиад. И вот когда сессия МОК рассматривала вот уже в 80-е годы вопрос о таком, о сдвижке, да, то есть там буквально прозвучало, что воспользовались шведским принципом. И вернулись вот к этому шведскому принципу северных игр, которые проводились до первых игр, до мемориальной олимпиады, до мемориальных вот этих вот игр 24-го года, да, в Париже, которые проводились в Шамони на курорте. И вот после них приняли решение как раз проводить вот когда игры зимние. Было очень много сторонников. Кстати говоря, сессия МОК не приняла решение поначалу. Потребовался Олимпийский конгресс и всеобщее решение. Кстати говоря, сейчас многим может показаться даже смешным такой протест, да, со стороны членов МОК в тот момент, потому что они говорили, что ведь не было никакой олимпийской традиции по северным играм. Вот, и вообще, почему мы их называем, так сказать, будем называть олимпийскими играми, вот эти вот по зимним видам спорта, как в хартии написано. К зимним видам спорта относятся состязания, связанные там с физическими особенностями снега и льда. И получилось так, что ведь и снег может не обязательно связан с зимой. Хотя у нас называется там зимняя олимпиада, там зимние виды спорта. Потому что вот, с этой точки зрения,
тут,
кстати,
тоже возникает
говоря,
еще проблема неравенства. Африканцы ведь не могут в полном объеме соревноваться.
Да, с одной стороны, а с другой стороны, и традиции такой не было, почему мы это будем называть олимпийскими. А с другой стороны, есть еще один парадокс, ведь игры, открывшиеся сегодня, ведь это зимние олимпийские игры.
Для тех, кто живет там.
Ну, а они локально всегда называются. То есть, на самом деле, сегодня не игры Олимпиады, как изначально, да, это звучит, а ведь сегодня зимние Олимпийские игры открылись. То есть, вот эта чехарда, она, так сказать, тоже требует некоторой коррекции в Олимпийской хартии, потому что сегодня вот эта фраза звучащая, так сказать, да, связанная с зимой, она требует некоторой корректировки, и, как говорят, она не совсем политкорректна. Потому что сегодня вот именно идут зимние Олимпийские игры.
Хорошо, тогда возвращаемся уже совсем к Олимпийским играм современности, что называется. А когда вот очень многие полагают, что Олимпийские игры из Олимпийских игр окончательно превратились вот в какое-то политическое, ну, не просто шоу, а еще и политическое шоу, и это произошло якобы во время вот последних там 20-30 лет. Или этого не было? Можно вспоминать, что в 30-е годы также об этом говорили, когда была история с Германией. В 80-е или в 70-е годы, когда была история с Московской Олимпиадой. То есть, получается, чисто игр без политики не было никогда?
Ну, во-первых, большие мероприятия, надо понимать, что в обществе всегда зависят от, и от разрешения, и от того, благоволят власти или нет. То есть, нужно понимать, что любое крупное мероприятие, оно так или иначе связано с власть придержащими. А с другой стороны, вот смотрите, у вас программа называется «Хроники». Вот в Греции есть два понятия, классические два понятия времени. Хронос и Кайрос. Так вот, хронологически, да, Олимпиады проводятся. А вот если их посмотреть с позиции Кайроса, такого сиюминутного, то, что несет удачу, то есть случай, да, буквально вот Кайрос, это как случай, да, какой-то. Так вот, Олимпиада — это случай радости, случай праздника. И вот это желание проводить такого рода игры, да, оно всегда связано с повторением праздника, повторением радости. Той самой вот коллективной мышечной радости, о которой говорил Кубертен, или праздника атлетизма во славу атлета, которое было в античной, да, Греции. И вот это желание устраивать без конца праздник в чью-то славу, вот кто уже будет бонусополучателем, это, конечно, вопрос, который всегда будоражит мнение, как общественное, так и мнение людей, вкладывающих в это средство и политический потенциал. Это, знаете, это как это своеобразный сам по себе допинг. Это навязчивое желание праздника. Ведь мы для чего это тоже берем? Для того, чтобы там те же самые Сочи, да, чтобы показать возможности развития спорта у нас, показать наши возможности. И вот эта вот привязка к празднику, она носит такой навязчивый характер, и действительно она носит некий хронический эффект того, что мы сегодня привязаны. Мы имеем очень высокую степень привязанности к такого рода явлению. И то, что кто-то использует внутри него допинг, да, то есть вот на этом уровне, на уровне оторваться, да, если от каких-то мелких сиюминутных проблем, на уровне хронологии, да, он вполне объясним, потому что сами по себе Олимпиада — это уже опиум, это уже привязка, это морфий, который внешний, который не внутри вырабатывается, а который берется нами извне. А давайте мы тоже проведем эту Олимпиаду. Но вот сегодня на самом деле митингуют люди в Рио. Да, кстати говоря, когда говорят многие, что там в Латинской Америке это первые игры. Да нет, Мексика была. Где была та же самая ситуация, те же самые трущобы в Мехико, да, и знаменитая книга Елены Понятовской о том, как были созданы олимпийские батальоны, которые расстреливали, по разным данным, там от 2 до 20 тысяч человек погибло. Там студенты вышли и профсоюзы протестовали против Олимпиады и говорили там «No queremos Olympiados, queremos revolución». Вот, то есть, и вот это повторение истории, но это опять тот же допинг для властей. Прежде всего, игры проводит не народ, а власть.
Как раз по этому поводу, как это объясняется? Ведь во многом не секрет, что разбирать историю сборной России начали после Олимпиады в Сочи. Они говорят, что слишком много вы медалей как-то там взяли. Как-то подозрительно много. С 11 места сборная России поднялась резко на первое. А потом, в 80-м году, когда советская сборная принимала Олимпиаду, тоже было очень много. Это был рекорд на тот момент по количеству заработанных медалей. Это чем можно объяснить? Ну, кроме допинга.
Я бы это на ментальном уровне объяснил обычным западным сознанием, западная рацио. Разобрать по частям, посмотреть, что случилось. Знаете, как китайцы, они берут со всего, так сказать, мира приборы какие-то, разбирают, смотрят,
как это работает.
И пока не поймешь, как это работает, невозможно улучшить, да, результаты. И они, конечно, хотят вот этого улучшения. Да? Это, кстати, даже программа в Ванкувере, да, американская же тоже, называлась «On the Podium», «Взойти на пьедестал». И в этом смысле они, конечно, разбирали пошагово, и у них были какие-то, наверное, основания усомниться в том, что допинг был. Ну, хотя, еще раз повторюсь, он, конечно же, был, потому что ведь выявили огромное количество все-таки результатов, как это ни печально, и все-таки отставка замминистра – это тоже своего рода признание. Вот, но понятно, что не должно быть никакой коллективной ответственности, хотя, в общем и целом, размах потребления допинга — это, в общем, действительно проблема. И не только российского спорта, как если посмотреть всерьез результаты, да, то это проблема глобальная.
7373948, телефон прямого эфира. Ваши вопросы коротко. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня вопрос к вашему уважаемому гостю. Сейчас я что-то сделаю, тише, пора его поставить. Вот вы правильно сказали, что не должно быть коллективной ответственности, но смотря по тому, как сейчас международные суды начали вставать на нашу сторону, не слишком ли поздно мы обратились за эти суды? И везде эти чиновники, которые, в принципе, я думаю, что они проспали, потому что ВАДА рассылает по всем странам, я это точно знаю, 1 января все вот эти запрещенные препараты, то есть 1 января нельзя принимать. И ведь это действительно какой-то, ну, знаете, безалаберность какая-то. Поэтому вот я не знаю, какой-то чиновник же спортивный должен понести ответственность, но никакой не
крайнего. Это все-таки не про историю. У нас сегодня такая программа про олимпийскую историю. 7-3-7, об олимпийской, что называется, об олимпийском настоящем мы говорим каждый день. Не будем говорить в ближайшее время. Алло. Слушаем вас, да.
Алло, здрасте, Денис. А не получится, как в Америке сейчас, когда отбирали медали?
Что это значит?
Ну, не стало, когда у наших спортсменов отбирали медали. Сейчас не получится такая вот.
А почему это может получиться?
Ну, допинг, вот этот допинговый скандал не получится на продолжение на самой этой Олимпиаде уже.
Нет, ну, конечно, он может получиться, но другое дело, что это...
Такие же скандалы, они ведь не только с нашими спортсменами.
Конечно, это же, понимаете, что это, еще раз говорю, это проблема глобальная, и здесь, если говорить о допинге, да, то это совсем другая тема. И вот если вкратце, вот что я могу сказать о допинге, то, знаете, это попытка регулировать не сами соревнования, а то, что им предстоит, или то, что случается после них. Знаете, это как есть ивент, есть преивент, есть постивент. То есть это попытка расширить регулирование, но любая попытка расширения регулирования ведет к стагнации. Это парадокс современного, вот, современных систем управления, да, но чем выше зарегулированность, тем больше шансов, что все накроется, как говорят в России, медным тазом.
Я хотел в финале нашей программы одну историю, олимпийскую историю, прочитать. В 1920 году во время Олимпиады в Антверпене кто-то украл олимпийский флаг, причем только в 2000 году эту пропажу вернули. Тогда и выяснилось, что украл олимпийский флаг бронзовый призер той Олимпиады 20-го года, американец Хэл Хайк Прист. Они просто флаг Олимпиады забрали на память, а потом ему было 103 года, и он передал председателю Международного олимпийского комитета свой сувенир, который, и сказал, что возможно, на протяжении всех этих лет чувствовал угрызение совести. Вот и это тоже такая олимпийская история. Сегодня в программе «Хроники» мы говорили об олимпийском движении. Член Международного общества олимпийских историков Алексей Кыласов был с нами. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.